Продолжаем передачу. Воспоминания о войне. Записи Ирины Колесниковой. Ее собеседницы Екатерина Семеновна Корниенко, библиотекарь с 40-летним стажем, и народная артистка Украины Валентина Ивановна Зимняя.
Война началась, мне было 13 лет. Но я участник боевых действий, потому что в подполье, предположим, я вывела из плена более 20 солдат. Эти ребята обслуживали немецкую часть, и они воровали патроны, какое-то оружие приносили, у нас прятали. Папа этим занимался. Это Житомирская область, Романовский район, тогда он Дзержинск назывался. Мы ушли из Киева сразу после Бабьего Яра. Вот только 28 числа было на всех улицах развешаны эти объявления. Кто-то не верил в то, что это расстрел, потому что это что-то было невероятное. Евреи шли по объявлению на смерть. В этом особый цинизм. Но шли, потому что поверить в то, что такое возможно, и никто из окружающих не верил.
А почему вы ушли?
Отец был член партии. Зимний Иван Францевич. Он не подлежал мобилизации. В 1941 году ему было 50 лет. Но вне этих событий вообще все порядочные люди себя не мыслили просто. Заходил в любую хату в сельскую, и человек тебе отдавал последний кусок хлеба, вот все то, что было на столе. Берите, будь ласка, там Динка дивится на мои ноги, каже, ой, дитина, может, ты мои чоботы возьмешь. Сейчас, когда говорят, война была Вторая мировая. Нет, это была Отечественная война. Это было наше отечество. В это отечество вошли чужие люди. Вот я была в Киеве, когда немцы вошли, они шли с Подола, поднимались по Крещатику, а я стояла вот с этой стороны, где бывший гастроном напротив универмага, на Крещатике. Говорят, что встречались с цветами. Я не видела, я не хочу врать. Но впечатление, которое произвели на меня немцы, ужасное. Настолько чужое шло, агрессивное и страшное. Я не забуду немца, у которого на мотоцикле на руле была привязана курица. Я понять не могла, как это можно? А зачем курицу? Вот что это такое? Когда говорят, немцы, культура, если какая культура? Они не ели, они жрали. На Украине был урожай небывалый. В 41-м году земля, там, где были посевы хлеба, была усыпана зерном, и стояли еще полные колоски. Это сказка какая-то была, чудо. Кроме всего, продукты это мы ели все натуральные, ну, там, молоко, масло и все остальное. Мы привыкли, хлеб, это был хлеб. Немцы тогда уже ели то, что мы сейчас едим. Маргарины и всякие искусственные штуки. И вот это отношение как к быдлу, которое здесь живет, вот это все почему-то имеет в таком количестве. Но это никакой нормальный человек терпеть не мог.
А скажите, пожалуйста, самая экстремальная, что ли, ситуация вашей партизанской деятельности? Ощущение страха?
Да, страхи я вам расскажу. Когда надо было отвезти вот этих пленных в село определенное, это километров 12 от Романова, я была проводником. Они, в общем, немцы уничтожили, и за территорией завода были старые окопы, в которых они меня ждали в 6 вечера. Я договорилась с молодым человеком, я там местность ведь не очень хорошо знала. Момент, когда я пришла, его дома не было. И мне сестра и мама сказала: «Валю, что ты робишь? Куда выйдет? Боже, Франек пішов, его нема дома».
Он сбежал, испугался, что?
Он не испугался, он понял, что это дело обреченное. 20 минут, и все будут пойманы. И когда я прибежала в этот окоп, конечно, ждали, волновались, потому что меня нет. И мы побежали. Я только помню, что я бежала просто на лес. И они кричали: «Девочка, не беги так быстро». Они были худые, голодные, несчастные. Вот это трудно, наверное, передать, что не было страшно. Вот это ощущение цели. Ради чего? Оно сильнее всего. А если цель, вот за тобой бегут живые люди, ты понимаешь, что ты должен туда добиться. Такое впечатление, что лес отодвигается дальше и дальше. Ты к нему приближаешься, он прямо рукой подать, а он отодвигается все время. И ты слышишь, что мотоциклы уже едут. Мы влетели в лес, ну, не больше 150 метров. Мы прошли, мужики попадали, и более того, я сказала, чтобы не упали, чтобы мы не двигались, потому что это сразу видно.
Они были без собак, немцы?
Без собак.
Да. Вам повезло просто.
Несомненно. Это тоже я подумала сразу. Если будут собаки, значит, все, конец.
Сколько вам лет было?
Это был 43-й год, 15 лет. Когда уже немцы развернулись, а они леса боялись панически. И только так, вот к лесу только так.
А чего они боялись?
Партизан. Потому что это неожиданно. За каждым углом деревом мог кто-то стоять. И только когда уехали, боже мой, как эти ребята начали плакать. Это мы взрослые были мужики. Рыдали. Кто-то начал петь «Катюшу».
Расцветали я, обнимали эти деревья.
Валентина Ивановна, а скажите, пожалуйста, какие были у вас ощущения? Война скоро закончится? Нет? Потому что это растянулось на без малого 4 года, если не ошибаюсь. Знаю.
Было ощущение такое, что это навсегда, что это надолго. Потому что, во-первых, когда отступали, это было ужасно. Это было жуткое зрелище. Вот в Киеве весь бульвар Шевченко, это сплошной поток шел в последние дни. Сплошной поток людей, молча. Говорить о том, что отступать солдатам запретили.
Войска отступали.
Наши, да. Мама работала в госпитале вот тут напротив Владимирского собора. И это количество раненых. И раненые вставали, хотели бежать. Отступаем, отступаем. Молчание. И так успели на мост, пока мост не взорван, туда отступали. Это было унизительно. И это было страшно, как это мы отступаем.
Екатерина Семеновна Корниенко 40 лет проработала библиотекарем в Институте археологии Академии наук УССР. Во время войны санинструктор роты, сапер.
У меня же 5 благодарностей Сталина за взятие городов. За Одессу, за Николаев, за Никополь, за форсирование реки Одер и за взятие города Бреславу. Меня контузило там. Я не дошла до Берлина, 60 или 80 километров, и всего месяц и 7 дней до победы. Как я ушла на войну? Я подорвала мост, и дивизия вышла без единой потери до Сталинграда. Я считаю это великой победой. В моем, несмотря на то, что я спасала жизни, я ушла добровольно, ушла по просьбе моей мамы, которая попросила этого генерала, возьми 2 девочек. Это было 22 июня 1942 года. А то немцы их угонят. А где они? А вот стоят. Что умеете делать? Перевязывать.
А сколько вам лет было?
17 лет. Мне прибавили год. Меня бы не зачислили в часть. Была я не одна. Школьники все врали, пошли. Прибавляли себе. Год-полтора. Таких было миллионы. Под Сталинградом, кроме того, что я была санинструктор роты, мы специалисты были. Ведь саперы – это все рабочие ночью. А ночью все кошки серые. А у меня была очень хорошая зрительная память. Мины, что подвозили, тоже нельзя на передний край подвести их. Значит, где-то километра за 2, за кустами привозили мины. Противотанковые мины, ЯМ-5, они весили 5 килограмм. Я несла 2 мины, солдаты несли по 4 мины. Но я шла впереди, чтобы не заблудиться и не попасть к немцам. И все меня, мальчишки, у меня же есть фотография роты моей, и я с ротой. Они мне дали вот это звание. Утюжок. У меня какая-то была, не знаю, духовная сила. Например, если в бригаде нужно ехать в тыл, получать медикаменты, так меня с переднего края вызывали, потому что что выпишут, мне абсолютно все дадут. Я же солдат таскала, я физически сильная была. Я до войны, до всесоюзных соревнованиях лыжных объехала весь Урал.
Екатерина Семеновна, вы могли бы вспомнить самую страшную картину войны?
Самое страшное? Это остаться без части своей. Вот когда мы Украину освободили, дошли до Днестра, 44-й год. Там мы отдельная инженерно-саперная бригада. Остались разминировать эти берега. Вот там Иван Сергеевич тоже получил ранение. Они так били оттуда из Днестра. Штаб находился в домике. Ну, это же село, там же больших домов не было. И половина домика отвалилась и спасла русская печь.
Иван Сергеевич Корниенко – это ваш супруг, с которым
после
вы…
После войны.
Да.
И его отвезли в госпиталь в Одессу. И меня вызвал командир батальона и говорит, утюжок, ты знаешь, вот сейчас я тебе даю ездового, поезжай и проведай нашего комиссара. Ну, замполиты тогда уже были. А там стоял еще старшина второй роты, я с третьей роты. Он мне говорит, утюжок, так я же одессит, я тебе сейчас дам письмо, и ты заедешь там к нашим. Короче, мы приехали, но Иван Сергеевича уже выписали. Но мы пошли тогда в дом вот к этому старшине второй роты. Там переночевали человек 30, наверное, жил в коммунальной квартире. Когда мы приехали, уже старшину похоронили немцы. Они же не зря заминировали. Они еще были вооружены.
То есть Гитлер еще был в силе.
Гитлер до самого Берлина был в силе. И вот, когда мы разминировали, питаться чем? Так как села выселены, у них на чердаке были от абрикос косточки. И у нас было растительное масло, но соли не было. Что-то такое варили, в общем, так питались. Но что нам помогало и давало силу, Это миноискатель брал самый маленький кусочек жести. Ну, загудел, начинаем раскопки. А там закопанные такие бочки с вином. Молдавским, юх, там полножие винограда. И это такая была поддержка. Такие розовые щечки стали у солдат, а тут подъехали тылы наши, покормили. И мы пошли уже на пополнение раву русскую. И нас, наши браты из лесу, это же лесом шли до равы русской, это Польша, нас так разбили бандеровцы. Много погибло и много раненых. Вот 4 повозки с ранеными, у нас же машин ничего не было. Вот я ехала обратно, куда я в госпиталь сдала своих раненых. Вот это, когда мы возвращались, и мы остались без частей, это было самое страшное, когда из-под каждого куста мы ожидали, а что такое 4 повозки? Я со мной 2 сопровождающих солдата и ездовой. Все. Раненых уже сдала. Самое большое счастье – это быть со своей частью, потому что своя часть и своя рота – это свой дом. Всегда тянет.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о войне». В передаче принимают участие Екатерина Семеновна Корниенко и Валентина Ивановна Зимняя.
Мой отец был поляк. Он умер за что? За Украину? За кого он умер? В братской могиле, где он лежит, там лежат русские, украинцы, там лежит человек восточной национальности. Отец пошел проверить посты в караульное помещение. Это Винницкая область, Чечельницкий район, село Куреневка. А в селе была свадьба. Папа боялся, что ребята могут зайти на свадьбу, выпить и пойти в караул. И он пошел в это караульное помещение. Караул поменялся, и те, кто пришли, ребята там разулись, сушили портянки, пили молочко горячее, грелись. Это был январь месяц. Он вышел, увидел, что из лесу идет цепь немцев. Село окружает не менее 200. Он думал в этот миг: я поляк, зачем мне это надо? Папа в свои 50 лет снял бы свою ушанку с нашивкой. Зашел бы в любую хату, сказал: хлопцы, бабы, прячьтесь, немцы идут. И все. Нет, папа побежал навстречу этой цепи. Они не стреляли специально, потому что в селе стоял штаб отряда. И они шли достать врасплох. Партизаны моментально завязался бой, начали стрелять. И немец прицельно не просто убил отца, в общем, как того, кто сорвал эту всю операцию, а он уже мертвого его разбивал прикладом ему лицо. И ребята, которые вели этот бой, говорят, что и немец этот погиб. Вот у меня впервые, когда это рассказали, я подумала: боже, какой это ужас, война. 5 шагов отбежал вот от мертвого отца немец. Упал, у него из кармана высыпались карты и фотография жены с детьми. И я подумала: а ты, в общем-то, чего сюда пришел? Ты вот прикладом разбивал лицо порядочнейшего, умнейшего человека. Вот его именем названа эта улица, на которой он погиб. Маленькая улочка. Для меня это выше всех моих наград. На Украине, которую я люблю, нигде не смогла бы жить никогда.
Ощущение мира после войны, какое у вас было?
Свобода прежде всего. Потому что оккупация все равно это не свобода. Вот это было под Новый год. В этом селении партизаны, там были ранены, мама ходила, их перевязывала. Выхожу, и вдруг из леса 2 всадника. Неизвестно, кто это могли быть, и бандеровцы. И поэтому сразу такая настороженность. Поэтому так проходишь сторонкой, бежать бесполезно. Остановил лошадь так поперек дороги. Добрый вечер по-русски. Я говорю: добрый вечер. Это село Быковка. Вы местная? Я говорю: да. Нет, вы не местная. Я говорю: как не местная? Я вот работаю на этом заводе. Да, ну вы не местная. Ну, в общем-то, не имеет значения. Ну что, как немцы есть? Немцев нет. Партизаны есть? Нет. Есть партизаны. Я говорю: ну, если вы знаете, так зачем вы меня спрашиваете? Я знаю, что нет. Тот что-то такое начал на меня как-то так вот давить. Другой говорит: ну, что ты мучаешь девочку? Покажи свои документы. И он вынимает красноармейскую книжку. Ну, могла быть и липа, в общем-то. Но все равно они уже были близко. Это уже было понятно, что они уже дышат. Со мной истерика. Я бросилась на эту лошадь, стала эту лошадь целовать, всю морду ей целовала. Моя лошадка родная, русская. Солнышко мое любимое, да ты еще лошадь целуешь, нас целуй. Вот так вошли наши. Я прибегаю к маме: мама, наши, наши, во все окна стучать. И вот если говорить о потрясении, я видела немецкие войска, я увидела победителей. Я не знаю, как они победили. Хотелось целовать ноги, руки каждому отдельно.
Екатерина Семеновна, вот вы мне как-то сказали, что какая-то годовщина Победы совпала с Пасхой. Какой это год был?
Ну, наверное, 47-й год. У нас чудесная природа. Лес, река от Купинска, от Украины. Это приблизительно километров, наверное, 60, может, 70. И у меня даже крестная была украинка. Она как меня учила.
Так вы
как...
в России, это родина
я
вашей?
Я русская, конечно. Я владею украинскую мовою. Краще, ниж украинцы. Но я вам должна сказать, старший командир, который был на охране мостов и который послал меня подорвать мост, Микита Иванович Бабий, он мне сказал, ни в коем случае не скажи никому, что ты подорвала мост. Это сыграло очень большую роль в сохранении родни, которые были у села. Он мне сказал, долгие годы не говори.
Екатерина Семеновна, вы хотели забыть войну?
Я долгие годы, не только я, все, с кем я не говорила, мы не верили, как. Я сплю на белой простыне и укрытая.
Знаю семью, в которой война разлучила двух любящих. Остался ребенок и рос без отца, уже взрослый. Папа писал письма, но никогда не приезжал почему-то. Это своеобразно расценивали. Ну, не хотел, значит, не хотел. И вот у взрослого сына свадьба. Волнения большие, и гостей, и всех родственников. Наконец приезжает. Все готовятся. Женщина сделала прическу невероятную и нарисовала брови, чтобы встретить красавца мужа. А я застала уже картину, когда все сидели уже за столом, и все плачут, что случилось, что такое. Да, картина была ужасная, потому что это был человек, бывший офицер, который горел во время войны в танке. У него еле какая-то часть зрения в одном глазе, второй глаз вытек. Нет ушей, нет носа, нет рта. Это обезображенное совершенно лицо. Он еще так как-то это деликатно повязал, что-то скрыл, потому что точно так и голова вся обгоревшая, череп. И была вот эта женщина, которая стала его женой, она была санитаркой в госпитале и помогала ему, там письма писала за него. И, в общем, как бы вошла в эту его жизнь, его эту беду. И он, очевидно, доверился ей. Она стала его глазами, его ушами. И отцу тост, чтобы родной отец сказал тост. Все ждали, что он скажет. Тишина такая. Очень короткий был тост. Поднялся, говорит, чтоб не было войны. Дети, чтоб вы не видели никогда войну.
Екатерина Семеновна, вспомните какую-то любимую свою военную песню.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Хватит.
Екатерина Семеновна Корниенко и Валентина Ивановна Зимняя в передаче Ирины Колесниковой «Воспоминания о войне». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжим военную тему. Говорят дети города Вятка. Их записала Екатерина Лучникова.
Мирное лето, ворвалась война, падали бомбы, горела земля. Гибли герои в жестоком бою, но защищали отчизну свою.
Меня зовут Алина Козловских.
Смирнов Саша.
Меня зовут Егор Катомин. Мне 7 лет.
Меня зовут Аня Лутошкина, мне тоже 7 лет.
Знаете, что мы будем говорить про войну?
Знаем. Вот мой дедушка, у него столько наград, я у него даже видел такую награду красивую. Дедушка мне не дал устроить, боялся, что я его царапаю. Еще было 5 бабушек, одна умерла, а теперь 4.
А у меня воевала прабабушка, она у меня еще жива. У нее есть медаль за трудовую доблесть. Ей на войне было 14 лет.
Мой прадедушка 2 года защитил и получил очень сильное ранение. Ему даже кровь вливали.
Ну, у меня воевала бабушка, ну, прабабушка и прадедушка.
Знаешь, что война появилась 22 августа, и в первый день очень-очень много погибало людей. Потому что они просто так ворвались, без всяких слов.
Война – это ужасно. На войне кровь, на войне раны, на войне стреляют автоматами, базуками.
Женщина на войне, она же не пойдет стрелять и по танкам не будет ездить. Она просто помогает тем, кто по-настоящему воюет.
Мальчик
он должен защищать свою родину, а девочка должна его ждать.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной сегодня родной, знаю, с любовью и безголовью прячешь платок дорогой.
Немцы воевали с русскими и убивали друг друга. Умирали немцы и умирали русские. Очень крови много проливалось на войне.
Люди умирали не от взрывов, не от пулеметов, а они отмирали от голода. Потому что им нечем было питаться вообще. Они уже не знали, что поесть, ели землю и траву. А вот еще мне Вашка рассказывала, что всем солдатам давали по одной корочке хлеба, и этого им хватало.
В начале войны у русских вообще почти что не было военной техники. А потом пришла подмога, и они стали все побеждать и побеждать.
А немцы боятся, они боятся Катюши. Когда они ее видят, они говорят: «Катюша, берегись!» и убегают. Потому что Катюша — это такая машина, в которой очень много ракет. Они могут взорвать целых 3 танка.
Расскажи-ка, песенка, подруга, как дерутся с черной ордой. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой.
Фашисты – это злые люди. Они хотели войны, чтобы завоевать нашу Россию. Потому что Россия – это самая большая страна. Ну, наш Советский Союз – это раньше как называлось. И они как бы ее хотели завоевать, а потом всем говорить: а вот вы знаете, мы такую большую страну заваливали, Россию. Потом после этого все страны хвастаются.
Немцы хотели захватить нашу родину, чтобы владеть ею. Чтобы у них была страна та и другая. И они решили нашу захватить. Именно нашу.
Немцы очень злые. Я смотрел «Мы из будущего 2». Там людей садили в такой, ну...
Фильм такой, да?
Да, в такой очень глубокий окоп и расстреливали.
Герои – это такие люди, например, вот как Александр Моряков. Ой, Александр Матросов, он был достоин звания героя за то, что никто не мог прекратить стреляние немецкой пушки. И вот только он один, единственный, придумал план, подкрался и лег на нее. Хоть сам он и погиб, но он спас 1000 людей.
Смерть устроить – это очень трудно. Ты же больше никогда не вернешься в мир.
Но в конце победили наши, потому что немцы все-таки сдались.
Гнали фашистов и ночью, и днем, с моря и с воздуха шквальным огнем. Сил не щадя, шли бесстрашно вперед. Верили свято, победа придет. Рвались гранаты и с криком «Ура!» наши солдаты били врага. Танки стреляли, строчил пулемет. Верили, знали, враг не пройдет.
Гитлер – это враг. Сталин – это человек, который управлял нашей армией.
Это был как наш президент. Сейчас у нас президент Дмитрий Медведев. В те времена был Сталин.
Этот Сталин, он был очень хороший. Он уважал наших русских. Он придумывал все новые технологии. Придумывал всякие там танки, винтовки. Потом он...
Сам придумал?
Да. И ему немножко корпорация какая-то помогала. И русские стали на сторону немцев почему-то. Да, они стали предателями. И он их ловил каким-то способом. Ловил этих предателей ночью. Они их ловили и садили в тюрьму и в лагеря. И сидели там очень долго, до самой старости. Не до старости, а пока не умрут.
А как вы думаете, будет ли Третья мировая война?
Нет.
Точно, да?
Да, потому что наши русские выиграли, и немцы все-таки им сдались. Теперь все немцы в плену у нас.
Немцы не в плену, они сдались, и сейчас мы как-то дружим.
Потому что сейчас уже все живут мирно, в дружбе. Все страны дружат друг с другом. И поэтому в России нет никакого врага. Но человек очень любит свою родину, и ради нее готов
хоть свою смерть отдать, но главное, чтобы она была в порядке, чтобы она была красивой, неразгромленной.
Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий суров. Мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим мы недаром. И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов.
Дети города Вятка о войне и мире. Запись Екатерины Лушниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand.